ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। एवं कृष्णा मतिर् ब्रह्मन् एवं कृष्णा मतिर् ब्रह्मन् न सक्तस्य मलात्मनः न सक्तस्य मलात्मनः कालाः प्रादुर्भूत्काले कालाः प्रादुर्भूत्काले तदित्सोदामनियथा एवं так, Кришнамати, тот, кто поглощен мыслями о Кришне. Брахман, о Ясадева,
на,
не, асактасья, привязанный, амалаатмана, полностью свободный от всякого материального загрязнения. Кала, смерть. Прадурабхут стала видимой. Кале положенный срок. Тадит полнее. Саудамани свет. Ятха как бывает. Перевод стиха. Итак, у Брахмана Ясадева пришло время. Я полностью погруженный в размышления о Кришне и потому не имеющий никаких привязанностей, совершенно свободный от материальной скверны, встретил смерть, подобной молнии, которая всегда сопутствует свет. Комментарий Шрилы Прабхупады. Погрузиться в размышления о Кришне значит очиститься от материальных загрязнений, то есть желаний, как богач не проявляет никакого интереса к дешевым безделушкам, так и преданный Господа Кришны, которому обеспечено возвращение в Царство Бога, где жизнь вечна и исполнена знанием блаженства, естественным образом утрачивает желание обладать никчемными материальными вещами, которые тленны и подобны манекенам или теням реальности. Это признак духовно богатого человека. Положенный срок, когда чистый преданный окончательно готов к этому, происходит внезапная смена тела, обычно называемая смертью. Для чистого преданного такая перемена подобна вспышке молнии, которая всегда сопутствует свет. Другими словами, по воле Всевышнего, преданный, меняя материальное тело, одновременно развивает духовное тело. Даже перед смертью чистый преданный не имеет никаких материальных привязанностей, поскольку его тело одухотворяется, подобно тому, как кусок железа, помещенный в огонь, накаляется до красна. Эвам Кришна Мати Брахман Насакта Сьямалатмана Кала Прадура Будхкале Тадит Сада Маниятха. Итак, о Брахман Вьясадева, пришло время. Я полностью погружен в размышления о Кришне и потому не имеющий никаких привязанностей, совершенно свободный от материальной скверны, встретил смерть, подобную молнии, которая всегда сопутствует свет. Песня 1, 6 глава, текст 27, беседа Нарады с Ясадевой. Так, здесь рассматривается тема смерти. Кала здесь, смерть переводится, время. время, но невидимо, невоспринимаемо чувствами или умом, трудно его зафиксировать как-то. Мы знаем это умозрительно, так скажем, воображаемо, как нечто, некая сила. Каким-то образом мы это ощущаем, как давление обстоятельств, вынужденные действия, перемены событий. Мы догадываемся, что за этим какая-то сила существует. Здесь описывается, что это за сила. Это сила, которая делает вещи не проявленными, а проявленными. Мы увидим это. Мы увидим это. С течением времени все увидим. Все, что здесь описано, мы увидим. Если мы сейчас чего-то не видим, это вопрос времени. Так же, как смерть, мы не видим ее пока. И можем забыть вообще об этом, но мы увидим ее, здесь описывается, и здесь описано подобно, чему она будет для преданного, как это будет выглядеть. Она станет видимой в какой-то момент времени, очевидной, воспринимаемой, чувствуемой. По воле времени это происходит. Это могущество Калы. То, что сейчас мы видим с вами, тоже результат влияния времени, все, что мы видим вокруг. Но, как правило, человек не видит аспекта времени за этим, он привязывается, отождествляет себя с окружающими действиями, предметами, явлениями, ценностями, чувствует это так. Почему? Потому что есть аханкара, есть любовь к себе, она проявляется в том, что я люблю самообеспечение, очень привязан к этому, я люблю быть в центре внимания, иметь власть, мне нравится иметь славу. Мне нравится быть объектом любви, уважения, почитания, потому что я люблю себя, я ожидаю, что это будет именно так. Для меня это хорошо, я так понимаю это. И это называется отождествление желаний с тем, что нежелательно. Материя не имеет желаний. Только с нашей стороны есть желание обладать ею, но она не имеет подобных желаний относительно нас, нет взаимности. Это ложное отождествление, говорится, с властью, с деньгами, с материальными богатствами, со славой, успехом или неуспехом. Преданный никогда не думает, что он успешен или неуспешен в материальной жизни. Он учится. Успех или удача, неудача для него — это просто урок Кришны, милость Кришны. Понимает все на другом уровне совсем. У нас нет успешных или неуспешных преданных. Преданные все преданные, они все на одном уровне находятся. Но так принято считать под влиянием времени, что есть какие-то позорные действия, есть какие-то действия славные, но между ними нет разницы, если то и другое приближает нас к Богу. Нет разницы такой. Когда родился Махараджа Вена, этот преступный сын царя, отец не знал, как выполнить свои обязанности перед ним, он ощутил, испытал позор от такого сына. Знаете, если тем более вы уважаемый человек, у вас такие дети, или если дочь какая-то падшая, или сын негодяй, то это еще с большей болью уложится на сердце праведного отца, родителей. Но в результате он просто отрекся от царства и ушел к Богу. Можно ли назвать это неуспехом в жизни с этой точки зрения? И тем не менее, с материальной точки зрения мы будем переживать это. Это переживется. Позор, и унижение, и славы — это переживется. Это необходимо для очищения. Чтобы мы могли понять, что душа неизменна на самом деле. И Кришна тоже неизменен по отношению к нам. И только с Ним нужно себя отождествлять. Ни с успехом, ни с поражением, ни с материей мертвой, ни с этими формами внешними, временными. А Кришна, Он имеет взаимность по отношению к душе всегда. Даже сейчас. Даже если человек не помнит его, не знает, то он всегда отвечает взаимностью. Сарвасья чагам, хридиса не видишь, что я, говорит, в сердце нахожусь каждого живого существа. Ты память, знание, забвение, при всех обстоятельствах я покровительствую каждому живому существу и никому не завидую. И таким образом эта высшая милость познается с великим трудом. Здесь же Нарада Муни говорит, что смерть для него была как просветление. Молния, вспышка молнии, это, знаете, восхищение вызывает, восторг даже. Конечно, когда не на нашу голову она направлена. Но людям нравится видеть такие явления, как вспышка молнии. Иногда
Цариц Двараки называли тоже, они подобны молниям были. Тадит — это имя здесь описано. Тадит — это молния. И некоторые женщины с райских планет или вот гопи, они были подобны молнии, когда они появлялись, не ослепляли. Такая духовная сила. И, возможно, мы не видим все эти проявления в полной степени, но мы хотим увидеть что-то удивительное всегда. Хотим увидеть Кришну, но нам нужно потерпеть, нужно осознать аспект времени. Насколько мы осознаем аспект времени, настолько мы приблизимся к Кришне, осознаем Кришну. Его воля — это есть время. Поэтому с течением времени придет все само по себе. Так же, как смерть, она придет сама по себе. Не нужно ее ускорять. Не называйте это прогрессом. Ускорять смерть не нужно. Ускорять этому нужно только сознание Кришны. Не нужно стремиться к быстрому успеху, к быстрому накоплению богатств. Это все страсть, это все отождествление, это все неуемные чувства, которые ждут взаимности от этого мира в форме богатства, славы. Я стараюсь. Но шастра говорит: не отождествляйте себя ни с чем материальным, даже с очень великими достижениями, потому что они не ответят взаимностью. Майя отберет все это. Но здесь нет ни одного вечного приобретения. И здесь говорится, что когда человек он в размышлениях о Кришне, означает, он освободился от этих отождествлений материальных желаний. Как же это все так видеть вокруг без желаний? Сложно. Сложно, но Кришна говорит, можно при помощи знания и определенной практики. Важно понять, кому все принадлежит. Итак, сюда добавляется, что чтобы не было отождествлений, мы должны знать дхарму, долг. Когда мы делаем из чувства долга деятельность, это не является отождествлением. Это не отождествление, это исполнение обязанностей. Например, человек, директор предприятия, ну, можно с двух сторон это понять, свое положение. Как источник наслаждения для меня это положение, это отождествление. Мои желания, я хочу наслаждаться этим положением, это называется отождествление с этим положением. И другой момент — это мой долг. Я директор в силу долга. Вообще-то я душа. Душа — я частичка Кришны, но моя обязанность здесь — директора предприятия. Я от его имени пытаюсь здесь что-то делать, потому что это долг перед ним. Я поставлен Всевышним на это место. Кто скажет, ну да, директор, царь, понятно, что не поставлен Всевышним. А дворник кем поставлен? Тоже Всевышним. Даже вот такая незначительная должность. Да, тоже поставлен Всевышним, точно так же. Разницы нет. Никакой разницы. Если Кришна расставил все эти места, значит, в этом есть что-то необходимость, это что-то важное тоже. Но человек, отождествляющий себя с положением и гордящийся, наслаждающийся этим, он не видит, что дворник что-то важное. Отождествление. Он смеется над ним. Мастерский дворник. Смешно уже, правда? Мастер своего дела. Я тут директор, или я управляющий, или я ученый. Чем дальше мы отождествляемся с материальным успехом, тем труднее будет понять Кришну, Прабхупада говорит. Труднее и труднее. Чем больше мы развиваем, культивируем это материальное знание, отождествляя себя с ним, тем труднее и труднее будет понять эту простоту, что мы все одинаковые слуги Кришны. Все до единого. Все живые существа, не только даже люди. И человеку из гордости очень трудно понять, что он может стать комаром в следующей жизни. Да ну что вы, я-то. Какая-то глупость, похоже, вообще. Что-то вы с ума сошли просто, если так думаете. Что за сказки мне рассказывают? Или змеей, или кем-то таким, чем-то незначительным. И когда они думают о прошлой своей жизни, они думают, что они были великими в прошлом, конечно же. Поэтому с интересом интересуются о своей прошлой жизни. Но когда узнают, перестают интересоваться сразу. Преданные уже знают об этом, все уже интересовались. Лучше не интересоваться этим. Лучше удовлетвориться тем, что есть сейчас. Похоже, это самое лучшее, что у нас вообще было за все многие-многие жизни. И если это мы поймем, конечно, будем очень ценить то, что Кришна дает нам неспроста то или иное положение в соответствии с нашей кармой, в соответствии с законами Вселенной. То есть это Вселенная управляет такая вот огромная разумная система учитывает и меня там тоже и дает мне место почетное, место дворника в служении Кришне. Можно так мыслить. Если в этом нет чувственных наслаждений, есть позиция долга, то еще неизвестно, кто лучше долг исполняет, царь или дворник. С позиции дхармы это еще неизвестно, кто более успешный. Бывают простые люди, вот эти рабочие сейчас, они лучше свой долг исполняют, чем высокопоставленные чиновники. Они могут быть честнее. Хотя они там, может быть, выглядят такими падшими социально, пристрастны к алкоголю и что-то еще, у них идут недостатки, но они это не скрывают, во всяком случае, они такие, какие есть. Он прям пьяный на работу приходит, и что с него взять? И его наказывают, он и принимает, он отрабатывает потом, и терпит все это, и извиняется. Но попробуйте уличить в каком-то недостатке высокопоставленного чиновника. Вам будет очень плохо потом. Он вам отомстит обязательно. Я имею в виду вот эту ложную гордость, она уязвима очень. И поэтому Прабхупада говорит, вот это культивирование материального сознания, оно очень опасно. Здесь же мы говорим все очень просто. Я есть душа, и хотя мы это читали, слышали много раз, преданные постоянно спрашивают, а кто же я есть-то все-таки? Я, конечно, душа, но я не могу найти себя в материальном мире. Долг свой найди здесь. Не находи здесь места для чувственных наслаждений. Нет, это не твоя природа, не отождествляйся с материей. Не важно, кто ты. Важно, в чем твой долг перед Богом. Долг, он воплощается, он не скрытое что-то. Это тело и есть тот мой долг, та моя природа, та моя дхарма, который должен занимать служение Кришне. Итак, служение Кришне подразумевает качество, честность, например. Если я обладаю этим качеством честности и искренности, я знаю, в чем мой долг. Я не стесняюсь перед дворником. Я не думаю о престиже. Я отказываюсь от этой эгоистической любви к себе. Какая выгода мне быть дворником? Стану-ка я лучше брахманом прославленным. Если кто-то так думает, он никогда не станет брахманом. Брахман никогда не должен думать, что он брахман, еще и высокопоставленный. Брахман должен иметь смирение, природное смирение, не отрезвлять себя с успехом или поражением, с материей. Брахман даже не имеет зарплаты. С чем ему себя отрезвлять? Только с долгом. Насколько ты хорошо исполняешь свой долг, настолько дхарма тебя поддерживает. В какой степени ты предаешься Кришне, в такой степени тебя и поддерживает. Вот и все. Что мы можем изменить в этом отношении? Ничего. Если Кришна кого-то не хочет поддерживать, если должен будет работать всю жизнь, никакого толку не будет. Так он копейки будет считать всю свою жизнь. Видели таких людей? Они работают всю жизнь, здорово работают. И всю жизнь копейки только считают в раны, что находят. Но если Кришна кого-то решил одарить в этой жизни в соответствии с высшей волей и заслугами, никто не помешает. Деньги могут прямо с неба упасть на такого человека. Такое тоже случается. Пошел и выиграл 9 миллионов долларов. Вот везет же дуракам. Все думают, он дурак, потому что он ничего не делал для этого. Вот он и умный, потому что ничего для этого не делал. Вот в этом его и преимущество. Потому что когда он что-то делает для этого, еще и получает, он себя отождествляет. Я работал. А тут он ясно понимает, по милости Кришны, эти 9 миллионов. Это только Бог. Ясно. Это когда приходит все само по себе, мы понимаем милость Кришны. И что самое удивительное, мы не можем столько много заработать, сколько получить милость. Ведь милость-то мы получаем не от начальника на работе, а от Кришны. Начальник на работе, даже если захочет милость какую-то пролить, максимум, что только премию еще выпишет, и все. Не так уж и много. Но если Кришна решит милость пролить, не уместится ни в какие резервуары. Если Господь Чайтанья решит милость пролить, все, ничего не нужно делать для этого. Только заслужить эту милость нужно. Только почувствовать свою зависимость, отождествление себя со сверхдушой, качественное отождествление. Конечно, мы делаем оговорку, потому что неправильно можно понять, как себя отождествлять с Богом. Нужно себя отождествлять. Я частичка его, отождествление с Богом должно быть в качестве слуги. В качестве слуги. И вследствие этого отождествления человек живет просто по милости времени. Только время управляет. Ни карма, ни гуны. Это только время управляет. Конечно, посредством гуны это может быть и карма, она может все занимать, но это уже аспект времени. И в нужное время преданный получает все необходимое для служения Кришне, столько, сколько пожелает. Границ не существует. Но он никогда не отождествляет себя с тем, что он получает для Кришны. Это не мое. Я кассир в банке. Кришна может дать мне миллионы долларов, но я и должен занять служение Кришне. Это сознание Кришны Прабхупады объясняет. И когда человек таким образом думает, он думает постоянно о Кришне, он развивает духовное тело, и в какой-то момент он, свободный от материальных желаний, встречает смерть. Это происходит быстро с преданным, подобно молнии. Мгновенная трансформация может быть. Ну, так же, как вот резервуар воды накапливается постепенно, в какой-то момент переливается жир. Даже как предмет он наклоняется, в какой-то раз опрокидывается. То есть есть такая критическая масса. Мы сейчас накапливаем, мы еще не достигли многие критической массы, но в процессе. Но в какой-то момент, вы явно в один момент осознаете, не нужно все это. Вообще не нужно ничего этого отождествления. Итак, если нет этой привязанности к Кришне, внутренне трудно выполнять обязанности. Сухо. Потому что когда я это делаю для чувства наслаждения, это мне нравится, вдохновляет, что это делаю для чувства наслаждения, но когда этого наслаждения уже нет, и долго тоже еще нет, и между этим трудно. Стимул где? Ради материального существования не хочу ничего делать, а с Кришной нет еще таких отношений. Нужно ли то, что вообще я делаю ему? Тоже не нужно. И мне не нужно, ему не нужно. Делать или не делать, работать или не работать, не знаю. На самом деле правда, что Кришне ничего не нужно. Это так, ему не нужна ни наша работа, ни наши деньги, ничего не нужно. Ему нужно только одно – наше очищение, наше восстановление в изначальном положении. И это путь называется дхарма. То есть не в самой профессии он наш заинтересован, а в процессе очищения нашим заинтересован, в нашем желании очиститься заинтересован. Поэтому мы принимаем эту обязанность, этот долг ради очищения – это цель, это стимул. Так ведь преданные повторяют мантру, выполняют все свои обязанности, они знают, что постепенно сердце мое очистится, это стимул. И я могу ощущать этот процесс очищения. И также эта дхарма, эта деятельность, то же самое, это процесс очищения, еще может быть более трудный. Потому что повторение мантры – приятный процесс. Киртана всегда экстатичный, приятный процесс. А вот очищаться на работе трудно. Там настоящие корми, там настоящие гуны материальной природы, там настоящие крокодилы с зубами. Сожрут. Опасно вообще, чуть что, проглотит вообще. Вот тут мы сталкиваемся с реальностью таким образом. Это тоже сильное очищение. Как оставаться в сознании Кришны решительным? Как прожить жизнь в таком окружении и достичь Кришны? Не так, что нужно спрятаться от этого мира и так достичь Кришны. Невозможно. От себя невозможно уйти. И Кришна не рекомендует преданным прятаться где-то. И Арджуне не рекомендует прятаться в лесу. Ты иди на Курукшетру, это настоящий долг, настоящее служение. Либо ты погибаешь, либо они погибают. Все. Вот в какой-то момент вот такая вот решимость нужна. И Прабхупада нам рекомендует действовать, жить даже в городах. Представьте себе, город — это сочетание страсти и невежества. Деревня — это гуна благости. По определению. Лес, не деревня, лес лучше всего. Лес Вриндавана, если под лесом, то называется лес Вриндавана чаще всего. Уйти в лес Вриндавана. Преданные, конечно, строят такие места, чтобы был Вриндаван, как вот у нас ферма есть. Необходимо, чтобы мы чувствовали эту атмосферу, приходили в себя от города. Там естественным образом мы можем что-то выращивать для Кришны, проводить фестивали для Кришны, поклоняться Гирираджу, божеству. Как маленький Вриндаван такой, чтобы прийти туда и быть дома. Наш дом. На поле деятельности весь мир Прабхупада сказал. Не прячьтесь во Вриндаване. В конце жизни можете, конечно, уехать во Вриндаван, перед Кришной, кшетра саньясу, чтобы уйти из жизни уже. Остаются считанные месяцы. Очень хорошо отправиться туда. Но Прабхупада хотел, чтобы мы проповедовали. Чтобы мы здесь создавали новые и новые формы проповеди, организовывали все это. Приходится ходить на работу для этого, общаться с людьми, но мы же проповедуем постепенно, мы что-то меняем, меняем вокруг себя, меняем. И мы меняемся. Если кому-то невыносимо, на ферму можно поехать. На какое-то время. Если на ферме невыносимо, в город можно потом. и там бывает невыносимо, поэтому то туда, то туда. По дороге, во всяком случае, вы трансцендентны. Ни с чем себя не отождествляете, ни с фермы, ни с городом. Итак, поскольку есть разные как бы, представления о жизни, разные обязанности, разные долг, то могут быть противоречия, кажущиеся. Противоречия нет. Мы живем в царстве Бога, на самом деле, в едином царстве Бога. А дальше стих очень экстатичный. Это такой волнующий текст, потому что тут о смерти речь идет. И о том, что очень важно выдержать этот экзамен, принять правильно, не отрезвлять себя с материей в это время. Хотя бы в это время. Хотя бы в момент смерти уже согласиться, что у меня здесь больше ничего нет. Если до смерти еще трудно согласиться с этим, то уж в момент смерти понятно, что уже есть не нужно. Скоро будет. Пить не нужно. Дом скоро не нужен будет. Одежда эта тоже не нужна будет скоро. Вспомните все, к чему вы привязаны. Все это не нужно будет. Потому что осталось немножко потерпеть. Это волнующий момент. И хотя бы вот за 5 минут до смерти нужно согласиться. Все, больше ничего нет. Отпустить все это. Хотя бы такое вот внешнее отречение проявить. Это спасет человека тоже. И тогда Кришна, он тоже проявится. Но если не вспомнить Кришну, то смерть сама лично придет. Не Кришна. В лице смерти он придет. Это его энергия ужасная. Хуже не придумать. Облик смерти иногда его так страшно изображают. Самое страшное — это скелет увидеть для человека, собственный. Видели собственный скелет? Технологии современные позволяют это увидеть. В зеркало посмотрите и помедитируйте просто, и вы увидите. Что там скелет внутри, на самом деле. Там что-то такое простое. На скелете там всякие эти вот другие оболочки, о которых лучше не говорить на Шримад Бхагаватам. Такой взгляд иногда полезен. Потому что мы чаще смотрим на состояние кожи, покрытие вот это вот внешнее. Волосы там свои в порядок приводим. Прически. Много этому времени уделяет. Целые салоны красоты существуют. Чтобы туда-оттуда выходить очень красивым всегда. До неузнаваемости. Так можно видеть, как это искусство майя называется, как можно вот этим все манипулировать внешними атрибутами. Но и так молния, как экзамены, хотя бы вот перед смертью, не нужно уже больше стараться выглядеть красивым. Когда Юлий Цезарь, его убили ученики же. Да? Да.
А?
Сенаторы. И ты Брут, он сказал, так? Там был Брут, его ученик. Он предал его. И ты, Брут, удивился. Но интересно то, что его смерть, она известна до деталей в истории. Когда Юлий Цезарь падал на пол, умирая, то по его положению тела проницательные люди сказали, что когда он умирал, он думал о красоте положения тела, которое лежало на полу. Да. Это свойственно человеку. Так. В детстве играли в войну, когда вы падали, ну, красиво нужно было сделать, правда? Не безобразно, а красиво. Все думали, война — это что-то красивое, это красивые такие вот, значит, смерть такая красивая, героическая, это все пафосно выглядит. Но в действительности это все по-другому. Это ужасные лица смерти. Но Юлий Цезарь думал таким образом, так вот, даже в момент смерти себя человек отождествляет. Даже такой великий, как Юлий Цезарь, отождествляет себя с телом, вот, с этим престижем, чтобы престижно умереть тоже, еще в каком гробу хоронить, тоже завещание напишет, дубовым там или каком еще, ему нравится больше. Как украсить, да, он завещание иногда не пишет, как нужно похоронить, в каком чепчике, в каких тапочках. Люди волнуются на этот счет, они себя отождествляют, на меня же будут смотреть, когда меня понесут на кладбище, на меня же все будут смотреть, я должен выглядеть нормально, хорошо. Их украшают, их, а как же. Очень сильно заботятся об этом, потому что когда человек умирает, он некрасиво выглядит. И там платят деньги специальные, и там есть люди, которые украшают все это специально. Что просто не шокируют, о боже мой, и никто смотреть не может. Что все смотрели, все вспоминали, как живой должен лежать там. Как живой буквально. Даже красивее еще. И все только хорошее о нем говорят, все на кладбище никто ничего плохого не должен говорить. То есть все приукрашают эту ситуацию, святость такую как бы придают этому всему, смерти. Собственно говоря, это инстинкт, так должно быть, что смерть должна быть красивой. Но тут описана красота смерти внутренняя. Она может отразиться и также на теле умирающего. Он может быть счастлив в этот момент времени. Вот, счастливее, чем те, которые со скорбью провожают его. Часто мы видим, что люди преданные приходят попроповедовать умирающим, а он им такое проповедует, что они говорят, мы полные майи вообще. Мы пришли его из майи вытаскивать, он нас вытащил из майи. Потому что в это время он обретает такое неотождествление, сильнее духом становится перед смертью, если это преданный человек. Не преданный, конечно, он, вообще о смерти с ним лучше не говорить. Это как оскорбление личности будет. Нужно успокаивать. Мы с тобой тоже все умрем, не беспокойся. Нужно эти отрицания поддерживать, иначе он будет сильно волноваться, что как, навсегда, я ухожу, что ли, в смерть, а вы что, будете жить, я же завидую. Я не освободился от зависти, у меня глубокая скорбь, почему так? Я умираю, все живут остальные. В голове это все перемешивается. Поэтому вместо смерти в голове просто хаос творится у человека. И, собственно, смерть, он видит, все свои анархии всплывают, особенно прошлые грехи. Неблагочестие он видит в свой момент смерти, грех. Что лик смерти непроницаемый, беспристрастный, невероятно жуткий для грешника. Это как судью встретить беспристрастного для преступника. Все, конец. Неподкупный. Ну что с ним сделаешь? Мне конец. Для грешника это как пасть кошки для крысы смерти. А для преданного как пасть кошки для котенка. Разные вещи. Здесь я просто прочитаю перевод следующего стиха без комментария. «Озаренный трансцендентным телом, достойным спутника личности Бога, я освободился от тела, состоящего из пяти материальных элементов. И поэтому все накопившиеся реакции моей деятельности ради наслаждения кармы прекратились». Все, в этот момент все прекратилось. Преданные ждут, когда же это все прекратится. Тут написано, когда оно прекратится. Надо потерпеть до этого момента. Время придет. Но мы не делаем это ради славы, духовный прогресс, чтобы все это заметили и признали нашу святость и успех. Мы не делаем так. Мы для долга можем это делать, исполнять обязанности, но в конечном итоге это тайна. Духовный прогресс – тайна, о которой никто никогда никому не говорит. Удивительно, но когда приходят сюда освобожденные души, они никогда не говорят об этой тайне, кто они. Не было замечено такого, чтобы кто-то из них сказал свою духовную сварупу здесь, в этом мире. Это великая тайна на самом деле. Об этом знает только сама душа и Верховная Личность Бога. Это высшая реальность, выше которой не бывает для живого существа. Это может проявляться в его служении, в его поведении, в его каких-то симптомах. И кто-то может догадываться, похоже, это освобожденная душа. И даже очень другие освобожденные души могут понимать, какая это освобожденная, кто это конкретно, какая это раса, какой вкус отношений с Богом. Но сам этот человек никогда не говорит об этом. Он скрывает этот свой экстаз в сердце глубоко. Поэтому в этом мире он испытывает разлуку. Потому что здесь он не может проявить себя полностью в силу этих обстоятельств материальных. И он желает обрести духовное тело по этой причине, в котором можно служить Кришне по-настоящему. Здесь, в материальном теле, невозможно, ну, строго говоря, служить Кришне в полном смысле слова. Это возможно только на Галоке Вриндаване, в духовном теле, строго говоря. Поэтому мы учимся, мы слушаем об этих играх Кришны и жителей Вриндавана. И путь туда, это также идет через исполнение долга в этом мире. Господь Читание говорит, оставайся там, где ты есть, делай то, что ты делаешь, но всем, кого ты встретишь, старайся говорить о Кришне. Это путь к Богу. Харе Кришна. Будут ли вопросы?
Мараш, а как можно определить по косвенным каким-то вещам, лучшее ли рождение живое существо получило? Лучшее, вот как вот по каким-то...
В следующей жизни?
Ну, да.
Как понять, какое рождение?
Там рот открыт или там признаки же на теле, да? Можно же это какая-то наука жизни?
Возможно, на лбу написано будет, я не знаю. Надо, я не присматривался просто. Ушел. Когда табличка в киоске, ушел он там. Скоро вернусь. Если не скоро вернусь, то не вернется. Если написано, то вернется. Обычно это по состоянию момент смерти определяется. И некоторые мудрые люди могут определить по состоянию глаз момент смерти. О чем думал человек. Несколько братьев Боги Шилпрупады, я слышал, приходили к нему, когда он уже был на пороге ухода. И смотрели в глаза ему именно, сидели молча. Прабхупада их, собственно, уже не видел тогда в это время. И ученики не знали, что с Прабхупадой, в каком он находится состоянии, поэтому пришли духовные братья его, и какое-то время смотрели в глаза, а потом сказали, он полностью в сознании Кришны сейчас. Ни о чем другом он сейчас не может думать. Просто по состоянию глаз определяет. Эксперт. Мы тоже по состоянию глаз определяем, как человек общается с нами, о чем думает в это время. Хотя говорит одно, но в глазах, может быть, что-то другое увидим. И опыт есть такой. Ну, у каждого в глазах есть правда какая-то. Есть другие симптомы, я слышал об этом. Если человек уходит в духовный мир, я рассказывал, то в это время должен прийти незнакомый брахман в это место и спросить, я слышал, что здесь кто-то ушел, умер. Если так случилось, это признак того, что человек ушел в духовный мир. Недавно так было в Вриндаване. С одним преданным или преданной, я сейчас не помню. Он ушел, ушла. И в это время проходящий какой-то брахма зашел, там двери были открыты. Говорит, а что здесь кто-то умер? Так спросил. Вся джай! Все, Кришна показал. Потому что нам трудно уследить, куда он ушел. Там быстро все происходит. Пулей, не знаю куда. У преданного не бывает неблагоприятного ухода. Не думайте, что благоприятно только сразу уйти в духовный мир. Это, конечно, лучше всего. Но преданный всегда идет к Богу каким-то путем, своим неизведанным. Любой преданный идет дальше по этому пути. В этом направлении все уходят. Родственники тоже благо получают. Не такое большое, как практикующие преданные, но иногда очень большое, если за них молятся, думают, переживают преданные. Это трудно понять, сердуша решает, если это ваша боль за родственника, а вы чистый преданный. Кришна скажет, ну ладно, а что я могу сделать? А его тоже освободить нужно. Когда Друва Махарадж уже уходил, и смерть пришла и поставила голову, как последнюю ступеньку на его воздушный корабль, в Вайкунтхе. И он уходил. О чем он вспомнил?
О своей матери.
Матери. Он вспомнил свою мать. И что он увидел? Что точно такой же корабль следом идет за ним, с его матерью.
Вот. А если, например, у меня мама сейчас третья степень рака. И вот как бы она с самого начала, когда я начал заниматься духовной практикой, только за. Но говядину они так не перестают. Все-таки как бы привязанность к маме появилась. Как бы переживаешь, что нужно. Но она всегда благосклонна. Никогда не перестает.
Ну, эта болезнь сильно очистит человека еще. С моим отцом было что-то подобное. Мой отец тоже ел все подряд. И плюс ко всему еще был охотником. Убивал дичь. То есть такая карма не очень хорошая, плохая карма. Но последние годы он был вегетарианцем, то есть паралич и все остальное, он был на строгой диете. Лет 15 у него была аскеза, все регулирующие принципы. И мать ему читала гиту в это время, рассказывала обо мне. Он сидел, слушал так, головой кивал, но ничего не говорил. И он страдал все эти годы, как больной человек. столько лет он так страдал, не выйти никуда, ну, немножко двигался, что-то сам мог делать, обычные вещи. Но я наблюдал, как он очищается. Это я видел. Я знал, что это просто очищение. Болезни, вот эти все несчастья, которые в конце жизни, они могут очистить человека от многих грехов. Махапрасад, да, это уже гарантия, говорится, человеческая форма жизни. Джайдев. Духовный мир, Пхама Вриндаван, да, через Пхама Вриндаван мы развиваем отношения с Кришной. У нас такая культура. Мы говорим о Кришне, который приходил сюда, во Вриндаван. И об этих играх говорим. Так очищаемся, мы терпим это как неизбежность. Что можно сделать с этим? Чаще всего ничего невозможно сделать с этим. Если как бы начальство, то такое руководство, вы не можете ничего с этим сделать. Ну, спокойным тоном что-то можете сказать, без революций. Это все, что можно сделать. Нет смысла поднимать революции в этом случае с материалистами. Действуйте так. Если у вас есть возможность что-то изменить, меняйте. Если нет, терпите. То есть постепенно в мире накопится потенциал, это нравственно, духовный, так сказать, постепенно накапливается сейчас. И в какой-то момент многие из преданных смогут что-то изменить даже на своих работах. Потому что появится возможность влиять на эти вещи. Пока такой возможности нет, чтобы могли изменить, вот скажем, руководство, улучшить его. Поэтому сейчас просто терпите, накапливайте потенциал. Но в какой-то момент этот потенциал накопится, и многие преданные смогут это менять уже. Жизнь начнет меняться на самом деле. И будут доверять посты хорошие преданным, в силу их качеств, скажем, квалификации особой. К ним будут прислушиваться больше и больше. Как мы видели объявление, и принимаем на работу честного бухгалтера. Они же хотят честного бухгалтера. А где взять честного бухгалтера, если он не преданный? Как он может быть честным бухгалтером, если он не преданный? Пока терпите, если не можете ничего изменить. Но если есть возможность вообще, если говорить о политике мира сейчас, то большинство нужно гнать оттуда метлой вообще. Но нет никакой возможности. Мы должны терпеть все. Все люди просто терпят это, они знают, что там много проблем. Но мы терпим, потому что мы сделаем? Не революцию же поднимать, не войну же начинать. Наша задача — духовные перемены. Мы сейчас накапливаем духовный потенциал. И в присутствии святых людей эти грешники, они сами признают, что они грешники. Вот так все меняется вокруг. Как Кришна проявляется в других конфессиях? Религия, да. И религиях. Ну, по-разному одевается там просто. Если православие, то он бороду отпускает такую. Крест одевает такой. Берет кадила и идет службу проводить. Ну, так, видимо. В мечетях, значит, там халат какой-то, думаю, тюрбан. Аллах Акбар. Поет, видимо, другие мантры уже. Играет? Он же играет.
Переодеваться,
Потому что люди не могут его понять в такой форме. С флейтой, играющим, танцующим. Они, ну, несерьезно, что там, что это такое. Что за Бог такой? Но он же не открывает себя многим людям. Но он не открыт ни в христианстве, ни в исламе, не открыт, как Кришна. Именно намек только там дается, что как бы есть что-то такое запредельное. Царство Бога, неизвестное, где там вечный праздник, и что-то такое говорится намеком. И что он стоит в лотосе, в Коране упоминается тоже. Кто-то нашел из преданных. Есть такие моменты, но полностью не открывается. Маскируется Кришна. Он очень, очень умный, очень хитрый. Не хотите поклоняться Кришне, поклоняйтесь Аллаху, он говорит. Ну, он тоже Аллах, конечно же, но Кришне не будет поклоняться, Аллаху будут. Когда душа проявляет свои качества, счастье это реальность, о чем вы говорите, вот этот вкус, ручи, да, это реальность. Но нельзя сказать, что это еще сам Кришна непосредственно, сакшат непосредственно, потому что сам Кришна это уже и форма, и качество вместе все, и игры, и все, все характеристики. Так он полностью проявляется. Ну и все остальное, все на духовном пути проявление Кришны, безусловно. Особенно разум. Именно вот когда человек разум обретает, он обретает этот ручей. Вкус мы будем чувствовать от себя самого также. Свой собственный вкус. Ручей. А потом Кришна еще добавится к этому. Когда человек очищается сатва-гун, он чувствует собственный вкус. Счастье собственной чистоты, очищение, вот как оно есть. Как описывается, когда Господь Вишну возлежит на этом ложе Ананта-шеши, Бхагаватам описывается, вокруг него множество слуг. Лакшмиджи там, другие также чистые преданные, там описывается, там большое окружение может быть. И они любят кланяться его стопам. Он лежит, стопы тоже лежат. Описывается вот их цвет, их нежное вот это вот лотосное состояние стоп. И ногти есть там тоже. Как драгоценные камни они такие, все сияющие. Вот когда преданные кланяются, они в отражениях там, в этих ногтей, видят свои лица. И им очень нравится это. Поэтому не кланяются. Это вот вкус, связанный с Кришной уже. Когда вы видите себя как душу, это хорошо, но когда вы видите еще это через Кришну, это еще лучше, когда Кришна, он может отражать вашу красоту или восхищаться вашей красотой. Вот это уже связано с Кришной. Да, несомненно, это признак очищения. И, возможно, признак того, что пришла пора молиться за людей. Возможно, то и другое. Потому что многие на пороге уже ада стоят. Больше и больше людей таких. Тяжелее становится обстоятельства. Гнать метлой их никто не будет гнать метлой. Нет. Мы так говорим образно, что, ну как, так говорят надо про человека, тебя отсюда нужно гнать метлой. Хотя никто не выгоняет, но чтобы он знал об этом просто. Если мы выгоним всех метлой, кто там будет занимать место? Никто что-то не пойдет из честных людей все равно. Все такие же придут. И что их постоянно выметать метлой, и кто этим будет заниматься? Пусть там сидят они, берут свои взятки и так далее. Мы предоставляем все, должны предоставить им эту возможность, то, что они хотят. А они должны предоставить нам, нам вас духовно продвигаться. Вот и все. А почему не захотят? Им же это выгодно. Люди будут честные, хорошо работать, поддерживать их тоже. Им придется стать лучше тоже.
Ну, я думаю, что это как бы мутная вода, это для многих других. А когда мы будем очищать воду, я подумаю, что они...
Ну, взяток будет меньше, я согласен. Если все станут честные, взяток будет меньше или вообще не будет взяток. Будут, знаете, дары называться. Любовный обмен. Додатель. Потому что люди благочестиво обязуют высшие как бы классы заниматься благотворительностью. Иначе у них не будет престижа. Вот как это произойдет. Они же должны престиж иметь, поддержку. Вот, и их обязуют заниматься благотворительностью. Закон, законы такие сдадут. Люди же тоже влияют на руководство. И всем вышестоящим классам предписано по закону, согласно законодательству, такой-то статье, мы выработаем, да? Слоготоговинный пробок. Благотворительность. Должны заботиться о бедных людях, о больных, об образовании, личные свои деньги, средства, проценты какие-то вкладывать туда. Личные какие-то проекты благотворительные осуществлять и отчитываться перед народом. И все, и люди будут их поддерживать. И давать даже хорошие взятки. Ну, знак благодарности просто. Пожертвования, чтобы они снова и снова использовали для благотворительных целей. Вот такое место они будут, они трансформируются. Они останутся материалистами, но более благочестивыми. Не так, что нужно их свергнуть там и новых мошенников туда запустить. Нет. Они постепенно будут меняться под влиянием, как бы общество будет меняться, люди улучшать тоже свои качества. Это тоже выгодно.
Ну хорошо, а вот сейчас на Украине кризис власти, но не только власти, но и те, почему так сильно усугубляются, потому что оппозиция там захватывает, ну, захватывает такие вещи.
Чем закончится, чем сердце успокоится в Украине? Сейчас мы погадаем немножко. Посмотрим. Украина, так. В Украине только все начинается. Вы не знали об этом? Там только все начинается. Украина без России, она запутается. Нам нужно торопиться в этих регионах что-то делать. Многие страны запутаны, потому что непонятно, ни та сторона, ни другая сторона. Между двух огней сейчас Украина находится, между Россией и между Европой. Как бы родство славянское с Россией, но выгоднее Европа, и вот не знают, что делать. Это можно понять. Как только в России все больше и больше будет образовываться вот эта вот духовность, многие спасутся через это очень быстро. Будут не бояться принимать решения, государства начнут меняться. К лучшему все будет. Большинство людей ждет именно этого, когда же изменится в целом общество, руководство и в целом как бы, направление руководства. И они примыкают с удовольствием как бы, к духовной практике. Вот они благоволят многие. Да? Кто против регулирующих принципов? Видели таких людей? Почти никто. Ну, пока их не касается, конечно, но в целом они хорошо благословляют все это. И честность, и любовь, ну все, это проникает, убеждает, безусловно. Но они ждут, когда вот это начнут делать другие. Другие. Я не дурак, чтобы с меня начинать, хорошо? Но с других можно начать. Я посмотрю, если это как-то получается, я, несомненно, примкну к этому. Большинство людей так и вы, их 90% таких. Приходит сейчас сознание Кришны тому, кому уже нечего терять. В основном. Дошли до точки и все. В основном. Такие сейчас приходят. Но интересуются и высокопоставленные люди, но не приходят, потому что они до точки не дошли еще. У них сейчас впереди кризис. Они надеются, что у них не будет кризиса, они могут сочетать свой материальный успех как-то с своим личным духовным ростом, как бы не меняя ничего, так в тайне, они так это в сердце это принимают. Многие люди читают Святое Имя. Как мне написал письмо недавно один преданный, говорит, человек, который, говорит, по радио услышал, нет, кассету какую-то, диск ему подарили, где-то он нашел, не знаю, с лекциями. Наши там лекции были преданных, он послушал и стал повторять 16 кругов мантры, соблюдать принципы, не общаясь с преданным, несколько лет уже это практикует. И сколько таких, мы не знаем. Жириновский уже все, да. Принял регулирующие принципы. Может, как бы от него-то мы не ожидали, правда? А на самом деле ведь оказался таким интересным человеком, открытым. Ну, он как бы скандальный, но он открытый. Он всем понятный. Жириновский, понятно, все, с ним все просто, так честно, все открыто. Все, что уме на языке. Вот он сейчас говорит о регулирующих принципах. А кто еще, не Жириновский, мог бы сказать все это вообще? Ведь он тоже оказался очень нужен там. Мы его сразу стали уважать, правда? Это же разум. Все к нему несерьезно относились, он, видите, какой оказался. Своим однопартийцам запретил заниматься сексом вообще. Раз в квартал, все. Все, контроль жесткий. Это партия, если что вы хотите. Отчитывается за каждый поступок. Сколько секса в квартал, не отчитывается, отчеты пишут. Не пьют там, ни мяса не едят уже, все, практически все наши принципы вводят туда, в свою партию. Так что примыкайте, ЛДПР. А, мы уже в ЛДПР с вами, слушай, мы уже следуемся. Наш лидер Жириновский, оказывается. Ну, я лично рад, что такие вообще вот перемены есть. Раньше его боялись, потому что он хотел как бы захватить Индию, там такие как бы слова говорил, не то, что он хотел, но говорил такие слова. Поэтому люди боялись, думали, только не Жириновский, он точно войну там устроит какую-то. Но у него война не получилась, революция на материальную, он теперь духовную революцию делает. В общем, наш человек оказался. Мотивы непонятные. Он знает, что если четыре принципа выдвинуть, все, весь искон присоединится. Это его мотив, его партия сразу увеличится. А в исконе так много преданных. И сейчас все уже говорят об этих принципах в обществе. Сейчас управляет Россией Торсунов Олег Геннадьевич. Его слушают не Путин, а его слушают все. А Жириновский понял это. И он выдвинул тоже эти принципы, и все присоединятся к ЛДПР, все понятно. Хороший план. Не, я не знаю мотивы, но похоже, что он что-то хочет улучшить на самом деле. У него есть какие-то и хорошие мотивы у каждого из них. Что-то есть хорошее, хотя каждый человек запутан в этом. Ну, каждый человек душа, все равно. Я думаю, да. Я думаю, да. Просто внешне, как бы, темперамент такой у него. Да. Ну, им всегда интересуется. Это интересно, что он всегда скажет что-то, ну, не скрывает. Он не скрывает ничего, у него такой двойственности особо нет, как у других политиков. Он более открытый человек, скажем. Ведь мы его как прославляем за четыре принципа. Сразу нашли все хорошие качества у него. Может, ну и мантру повторяет, но просто не говорит об этом. Вот двойственность в чем. Ему книги? Кто?
Не дай коруна.
Он спас его, все ясно. Не дай коруна.
Это он оттуда узнал четырех принципов или от Торсунова?
Ну, я думаю, отовсюду понемножку. Все же Торсунова слушают. Все. И православные сейчас слушают его, и управление слушает его, потому что у него сотни тысяч последователей в России. Итак.
А если такая личность примет принципы, ну как себе, как помощники духовных лидеров, он тогда сможет вообще поменять вещи?
Ну, видите, поменять-то может человек, как бы при желании, все он может сделать. Но поскольку у них есть своя ответственность, своя среда, в той среде они не могут быстро все это сделать. Там свои отношения, свои препятствия есть. Мы не ожидаем вообще это от них сейчас. Даже не ждем, не думаем об этом. Мы вот сейчас проповедуем вширь. Вот, вот. Люди должны знать об этом. И люди все изменят. Изменят политику люди, изменят экономику. Четыре принципа все изменят. Постепенно все эти виноводочные потеряют силу, потому что люди будут меньше и меньше пользоваться этим. Табак, вино, водка, меньше. Люди будут здоровый образ жизни склоняться больше. Также эти аптечные, фармацевтические дела тоже постепенно они отойдут в сторону. Что образ жизни изменится, оздоровление будет налицо, йога, сейчас йогой люди занимаются. Революция вот такого рода будет. И вышестоящим придется тоже меняться. Необходимо это будет менять какие-то законы, правила, этику, отношения. И вот пример уже Жириновский, он меняется, например. И не только. Если Назарбаев опирается на Упанишады иногда, когда говорит что-то, тоже есть перемены, не так. Если Путин тоже говорит, я кришнаит иногда, в шутку говорит. Ну как вы слышали это? Шутку. Медведев йогой занимается, вегетарианец. Когда такое было? Еще совсем недавно был Ельцин. Ну, очень интересный человек. Но он был, поскольку честным, он проложил дорогу Путину, так говорят. Ну, то есть сыграл свою роль определенную для России. Горбачев первый вообще перемены такие внес, за что его все ругают на самом деле. Ну, беспредел после этого же начался, это гласность, все остальное. Но тем не менее, все благодаря этому быстро изменилось. Без войны, без революции какой-то. Вот все это внутри перебродило так вот тяжело. То есть планы, когда Горбачев пришел, в бенгальцы все сказали, о, все, Россия спасена. Горбачев. Гор это Гауранга, Бачо спаси, значит. Все говорят, Горбачев, Гауранга спаси. Все, говорит, Россия спасена. Они сразу сказали, Горбачев. Да, как-то раз он говорил об этом. Поскольку Сара Назарбаева, она интересуется ведической культурой давно уже, она же вводит здесь науку самосознания в школах. Вот, пожалуйста, где такое еще? В Казахстане есть. Тоже это серьезная перемена. Одно время они обращались к преданным Сара Назарбаева, чтобы мы составили, помогли учебник по ведической культуре. Но преданные еще тогда, это было раньше, они такой учебник составили, что напугали всех. Ну, что только Хари Кришна и ну что. Школы это невозможно было применить.
Назарбаев Будду цитировал.
Будду.
Да, прям в этом есть книжка, именно там, какая религия. И там прямо Будду, правда, там подписано Назарбаев.
Это Будда, видимо, повторил после Назарбаева. Уже трудно разобраться, видите? Скоро все будут говорить истину, подписываться тоже. Все подпишутся под истиной.
Ведической культуры при царях тоже были шуты, они какую-то определенную роль играли, вот как, допустим, сейчас в российском, ну, в России при президенте вот, Жириновский.
Ну, почему он уже не шут? Я не думаю, что он шут. Шут — это очень умный человек должен быть. Который ходит по лезвию бритвы, такой интеллект тонкий у него, и именно при помощи юмора ему удается говорить правду. Тема высокопоставлена, которым трудно сказать правду, в принципе, опасно, что у него власть и там такое состояние ума. Шут это может делать, когда вот, скажем, накаляется политика между вот, при дворах, при дворцах, там интриги какие-то, мысли двойные у всех, но тогда шут приходит. И все это читает вслух, в шутках, прибаутках, издевается над каждым. И никто не может его наказать, потому что он про всех правду знает, не только про одного, а про всех. Или еще были блаженные. Блаженные, но в основном на Руси, потому что не отмечается больше нигде в истории, что блаженные были в каких-то других регионах. На Руси их больше знают, в других местах нет. И они тоже говорили правду царям прилюдно. Как Василий Блаженный тот же с Грозным разговаривал. Он называл его, знаете, как Ивашка. И он все знал, что это делал. Что он загубил ту душу или другую душу. Ивашка. Не Иван там, Грозный, Ивашка. И он был блаженным от Бога, как бы люди понимали его. Толпа, она любила, защищала его. И Грозный не мог руки поднять. Когда он гневался на блаженного, он убивал других людей, рядом стоящих несколько человек, успокаивался и уходил. Но его никогда не трогал. То есть такие были моменты. Это царская наука, так скажем. Сейчас можно сделать, в России однажды сделали, очень хороший был момент такой проповеднический, сделали петрушку. В России, помните петрушку? На рынках это вот человек такой одевает, как это, балахон на себя, и там петрушка на руке. И он говорит правду, петрушка рассказывает. Я ничего не говорю, петрушка рассказывает. Стихами, там, прибаутками, шутками, правду какую-то говорит, петрушка это делает. Откуда ты это услышал? Петрушка сказал. Вот так в России делали такие вещи. Иносказательно также могли говорить о том, что происходит там наверху, или что правда, что неправда. Культура была такая. При царских управлениях это необходимо. Сейчас демократия в основном, так или иначе. Хоть и есть управляющие люди себе на уме сами, за царя никто не пойдет отдавать жизнь. Сейчас нет такого настроения у людей.
То есть в ведической культуре тоже были шуты?
Шуты, да, обязательно. Гопал Бан, известный шут был царский. Очень много историй и притч о нем написано, анекдотов. Когда он злил царя своей правдой или юмором острым, когда критиковал его, тогда царь спрашивал, ну какая разница между тобой и ослом? Царь говорил ему. А разница в этом, видно, в хинди это расстояние также означает. Гопал Бан отвечал, разница между мной и ослом 5 шагов. Мы так и не общались. Это смешило царя одновременно, поэтому он не мог наказать. Это юмор. Прабхупада говорит, что юмор необходим в этих вот верхах для того, чтобы вот эту вот двойственность, интриги все эти как-то разогнать, рассеять, простоту внести. Даже на GBC есть момент юмора, время, момент юмора, все слушают, там есть преданные, специально готовят юмор, анекдоты какие-то в сознании Кришны. Я вам сейчас расскажу анекдот о нем в сознании Кришны. Трансцендентный абсолютно анекдот. Рассказал мне Мадхупати его, а ему его жена. Вот. Но Мадхупати, она к нему подошла, говорит, я тебе сейчас хочешь анекдот расскажу? Он говорит, я знаю, наверное, такое рассказывает, что не в сознании Кришны. Говорит, вообще, а в сознании Кришны? Говорит, нет. Говорит, в полном сознании Кришны. Все, обещаю. Ну, давай, тогда слушаю. Корова лезет на березу. Это только начало трансцендентного юмора. На березу, значит, лезет, а там ворона сидит. И говорит, корова, ну и глупая же ты. Зачем ты лезешь на березу? Она говорит, как зачем ворона? Сама ты глупая. За яблоками. Ну, еще одна большая глупость корова. Ну, яблоки же не растут на березе. А я с собой несу. Ну, он говорит, Мадхупати обиделся. Говорит, ну и что, где тут сознание Кришны? Ну, вообще, ты мне обещала в мае, сейчас я какие-то юмор. Говорит, а яблоки были все предложены. У нас класс бага в этом сегодня такой. Сегодня о политике заговорили, поэтому. Кто на самом деле приходит?
Да, или это как?
Похоже, преданные не понимают, что такое параматма, что такое милость Кришны. Параматма означает, что ребенок хочет есть, и мать немедленно кормит его. Это означает параматма. должны понять, что такое парама. Он сам ничего не делает. Но все делается только с его санкцией, с его милостью. Чтобы вырастить ребенка, нужна мать. А что такое мать? Это проявление параматмы. Вы не объясните по-другому привязанность ребенка к матери и матери к ребенку. Ни один биолог этого не может объяснить, ученый. Никто не знает, почему эта связь существует, родственная там, супружеская. Никто не знает об этом. Все это в область инстинктов сталкивают, необъяснимого. Назвали одним словом инстинкты. Объяснений нет. Это параматма делается. Также, если вы о ком-то беспокоитесь, параматма тоже знает об этом беспокойстве. Если вы искренне за кого-то молитесь, и параматма этим удовлетворена, она может помочь тому человеку. Через нее это происходит. Не вы же это делаете, вы просто беспокоитесь. А человек получает благо. Это параматма. Так же гуру ученик, как гуру поможет ученику? Просто беспокоится о нем. Не служит Кришне, беспокоится о своих учениках. Параматма знает, что он беспокоится. И устраивает все необходимое, чтобы ученики были в сознании Кришны. Это параматма. Не так, что гуру тысячи глаз, тысячу рук, он спит двумя глазами, двумя, он еще смотрит туда, еще за учениками наблюдает, еще там решение принимает. Параматма это делает. У него тысячи глаз и тысячу рук.
Где? Исландия.
Исландия. Сейчас?
Ну да, какое-то время назад, но совсем недавно это было. Ну то есть они, не знаю, отказались от Евросоюза, отказались от того, чтобы банки убирали кредиты. Ну то есть они взяли, сделали народный референдум, то есть они власть в свои руки взяли. То есть получается, что это, ну, мечта многих стран. То есть они смогли это сделать. Ну, не знаю, почему, благодаря чему у них это получилось. То есть они вот этих плохих этих, которых надо гнать, они их согнали реально. То есть получается реально можно от таких людей.
Любая материальная власть придет в упадок. Какое-то время будет лучше. Потом снова материальное желание усилится. Так же будет. Пока сердце не очистится, невозможно это изменить. Убить дракона невозможно. Тот, кто убивает дракона, сам становится драконом. Вот, ловушка в этом. Эти революции, перемены, да, иногда лучше для кого-то, лучше какое-то время, а потом то же самое. И еще хуже, потому что насилие совершалось. Карма добавляется, добавляется, добавляется. Мы не обольщаемся на этот счет. Мы не занимаемся материальными революциями, мы занимаемся просвещением людей. Всех это касается. И тех плохих людей, которые называют у власти, и тех плохих людей, которые не у власти, и тех хороших у власти, и тех, которые хорошие не у власти. Все касается. Просвещение нужно всем. Мы не делим людей в этом смысле слова.
А вот говорить людям то, что говорит Кришна, это будет то же самое, что говорить... То есть не говорить что-то от Кришны, но говорить то, что он от него.
Да, говорите и подписывайте свое имя потом. Если не то, так, где вы услышали, но есть источники, да, если хотите, я покажу. Если скажут, откуда у вас такие знания? А, ну есть источники, да, изучаю. Есть учитель, так скажут. И они заинтересуются, а где же эти источники, покажите. Шрила Прабхупада ки джай.